Один стих я хочу прочитать из того текста, который мы с вами читали уже перед молитвой. Это 38 стих. 38 стих Евангелия от Матфея, 26 глава. Здесь записаны такие слова. «Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Не знаю, как вы, но христианин, который действительно ходит перед Богом и сокрушается в своем несовершенстве, ищет лица Господа, и вот это даже слово «Гефсимания» как-то в сердце отражается особым трепетом. Гефсимания, мы с вами прочитали, «Душа моя скорбит смертельно, Иисус, который умер за нас», это вот он скорбел и тосковал в этом саду Гефсиманском. Для нас это сегодня просто огромная ценность, потому что он это сделал ради нас. Знаете, Иисус никогда не нуждался в помощи людей. Он был Бог. Да, он был в теле человеческом. Да, он нуждался там покушать, поспать, отдохнуть, где-то иметь кров над головой. Но он силы свои истощал людям, ничего не имея взамен этого. Вы помните жизнь Иисуса Христа, как он ходил среди этих толп народа, которые окружали его, и он источал эту силу. Помните только один пример, как женщина прикоснулась к нему, это вот такой явный такой пример, где видно, как он сказал, сила изошла от меня. Так говорит, как так, смотри, сколько людей, а ты почувствовал вот эту одну женщину, которая прикоснулась к тебе. Понимаете, вот и таких было много людей, и он ходил среди толп народа, источая эту силу, сам не имея никакой помощи. Кто ему мог помогать здесь на земле? Петр, который отрекся, Иоанн, который мог лежать на груди, не более того, да? Кто еще мог ему в чем-то помочь? И мы видим, что он уходил ночью уходил в пустынные места, чтобы молиться отцу своему и пополняться этой силой. Но вот однажды настал такой момент, когда он понуждался в человеке. Вот в человеке, вот в этом бренном человеке он понуждался, Бог понуждался. То есть мы видим, что идя в эту Гефсиманию, он берет с собой своих учеников, там где-то вначале оставляет и говорит, вы посидите здесь, а я пойду помолиться. И берет из этих учеников всего троих, выбирает, Петр, Иоанн и Иаков. И говорит, а вы пойдемте со мной. Почему он выбрал этих троих, вы знаете, нет? Ну, тут не написано, но богословы говорят, что по всей вероятности у него тоже было разделено там на малые группы. То есть это были, как Павел пишет, знаменитейшие апостолы, то есть Петр, Иоанн и Иаков. А эти уже были, как у этого были три своих еще друга там апостола, у этого три и у этого три, того вместе с ними получается три группы по четыре человека, 12 человек. Но это только размышления человеческие, в Библии здесь не написано. Но он берет вот этих знаменитейших апостолов, как назвал апостол Павел, то есть самых сильных мужей, самых крепких, как я так предполагаю, он выбрал из апостолов, и говорит, а вы пойдемте со мной. И вот вопрос. Иисус был Сын Божий и Сын Человеческий. Он шел на страдания, на смерть. У него была двоякая природа. С одной стороны, природа человеческая, то есть плоть, тело человека. Это тело должно было умереть. Это страдание, переживание, как инстинкт самосохранения Богом заложен в каждом теле, и Иисус имел такое же тело, как и у нас, единственное, что безгрешное только лишь, да? Дальше он был как Сын Божий, который и шел с неба, и он должен был пойти и взять на себя грех мира, то есть это чистейший, святейший Бог, который должен был взять на себя всю эту мерзость человеческую, всю эту грязь человеческую, он, идя на это, просто скорбел и тосковал. Нет, он не боялся смерти, нет, он не там ужасался телесных мук, может быть, и мучений. Он ужасался тому, что придется сделать этот великий подвиг через вот эту грязь, через эту смерть, когда он должен был спуститься туда, в муки ада, или спуститься на дно этого ада, чтобы победить или поразить искусителя. Он Бог, который создал небо и землю, он ад создал для дьявола и ангелов ему, и ему надо было спуститься туда, чтобы туда отнести наши грехи. Другого варианта просто не было. И он скорбел и тосковал. И вот он, скорбя и тоскуя, взял с собой просто двух человек, на которых он понадеялся, что они ему там, видимо, помогут в этом Гефсиманском саду. Нигде, никуда он так не брал, не требовал помощи, не надеялся ни на какую помощь. А здесь берет этих трех учеников, и вот какую он задачу им поставил? Помните, да? То есть, что он им сказал? Взял их с собой и говорит, вы, помните, что он сказал? Первое, побудьте здесь. А второе, бодрости. Ну, побудьте здесь. Это трудная работа. Это тяжело. Ну, если бы он сказал, вот этот камень, который там, которым он молился, сказал, надо передвинуть его в другое место. Они бы там, может быть, всю ночь бы ковырялись, двигали, может, тяжелый камень. Или сказал бы еще что-то такое. Ну, да, понятно, тяжело. А здесь он сказал, что? Побудьте здесь. Все. Понимаете, вот задача учеников побыть здесь. А зачем? Зачем побыть здесь? Вы помните, когда Иов имел это сильнейшее переживание, страдание, когда даже этот дьявол коснулся его тела, когда он сидел с этим в струпьях и горевал. Его друзья пришли, что они делали? Помните? Они что, они пришли, просто сели рядом с ним и молчали. И это здорово, это, знаете, великое дело, просто быть рядом в трудный момент. Просто быть рядом тогда, когда другому не в моготу. Мы это не думаем, мы не замечаем, думаем, ну что такого от моего присутствия? Ну кому я сделаю хорошо от того, что я там буду? Ну буду я или не буду? Вы понимаете, для Иисуса важно было, чтобы они просто были рядом, ничего не делая, но были рядом. Вот если бы мы вот это поняли, что... Наше присутствие иногда важно для кого-то, для людей важно. Когда кто-то переживает трудности такие, мы просто побыть рядом, может быть, даже не утешая, потому что мы слов не находим утешения, может быть, не говоря каких-то наставлений, а просто вот так рядом постоять и своим присутствием поддержать этого человека. Дальше у меня мысль такая, знаете, крамольная. Я думаю, что когда Иисус приходит, мы знаем, что Иисус создал церковь свою, Он сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас, да? Читали, да? Знаете, да? Два-три человека, там Я посреди вас. И вот сегодня Он говорит, а вы побудьте со Мною. Вот сегодня церковь собралась, да? И каждый раз собирается церковь, и важно наше присутствие, даже если я ничего здесь не сделаю, если я даже не говорю проповедь, даже не помолился, я, может быть, ничего не особого не сделал, не участвовал, но вот мое присутствие, что я здесь, Господи, я с Тобою, я в церкви Твоей, вот там, где Ты создал ее, потому что вокруг мрак, вокруг дьявол, вокруг это грязь, вокруг это вот великая скорбь надвигается, а церковь вот эта, как город-убежище, собирается где-то вот так вот малое стадо, и вот я там или не там? Вот мое присутствие важно или не важно? Мое присутствие в церкви важно для Бога или нет? Мы думаем, да нет, ну я могу сегодня побыть дома, да ладно. И знаете, я знаю, что мы росли в то время, в советское, когда очень, было притеснение, было гонение, мы ценили это, 4 богослужения на неделе мы посещали, то есть воскресенье утром, воскресенье вечером, в четверг ходили, все, это полное богослужение, в субботу было богослужение, и все это ходили не пропуская, все так же работали, все так же детей выращивали, с детьми тащили, спевки были у нас различные, понимаете, это, и все это ходили, все, важность какая-то была в этом, потому что, может быть, не давали или понимали то, что в любой момент может это закончиться. Сегодня так просто легко, то есть, нет никаких притеснений, мы думаем, да я ж могу и не пойти. Ну, утром еще, ладно, пойду, а вечером могу и не пойти. А Иисус говорит, а можешь ты просто побыть со мной? Вот в это время, когда собирается церковь, побыть со мной, просто прийти и своим присутствием, просто показать, что я с тобой, Господи. Я с тобой. Вот в этот момент, когда, вы знаете, сегодня идет та же борьба, которая была тогда в Гефсимании. Но только она сегодня идет немножко в другой плоскости, когда наши сердца, через наши сердца происходит это борение. Когда дьявол борется с Иисусом, а Иисус скорбит и тоскует не потому, что ему страдать приходится, а потому что мы с вами иногда вот так вот не можем побыть с Ним, потому что мы, может быть, расслабляемся, потому что мы как-то легко к этому относимся. И то, что Он скорбел и тосковал сегодня, нам как-то это кажется такое легкое, ничего не значащее. Это было трудное мгновение, и сегодня это происходит. И верующие люди должны это замечать. Мы нужны Ему. Мы нужны Ему даже посидеть просто рядом. Мы нужны просто потому, что Он там находится. И мы с Ним. И это здорово. Дальше, смотрите, Он вторую задачу ставит перед учениками. Первое, Он сказал, побудьте здесь. И второе, бодрствуйте со мною. Да? Ну просто, ну что такое бодрствовать? Ну, просто не спите. То есть, пришли, ну, посидите там или полежите, но просто не спите. Сложно это или нет? Ну, ученики – это рыбаки. Они по ночам ловили рыбу. Как вы думаете, часто они засыпали там в своей лодке? Я думаю, вряд ли там заснут. Когда сети забрасывали, вытаскивали, всю ночь работали, вот, и под утро еще нормально себя чувствовали, да? Нормально. А здесь вдруг какой-то там час, говорит, и один час всего надо было пободрствовать, и все, и они сдулись. И у них кончилась вся сила, и они заснули. Иисус приходит, говорит, слушайте, ну я вас попросил один час, ну просто, ничего не делая, ну просто, просто не спать, вот быть здесь и спать. А почему они заснули? Написано, глаза отяжелели. А с чего они вдруг отяжелели? Что там было такого тяжелого? Вы знаете, там борьба была. Там борьба была между светом и тьмой. Там борьба была с вратами ада. Помните, Иисус сказал, врата ада не одолеют вас. Врата ада – это все силы, то есть начальство силы власти ада, которые ополчались. Тогда на Иисуса ополчались они и на учеников ополчались. Они пришли в сферу вот этой войны, в сферу вот этой битвы. Они пришли на линию фронта, и там посидеть просто не так просто было. И тем более не спать не просто было. Это мы думаем, ах, какие они там заснули. Вы знаете, как сегодня, сколько человек спит в церкви? Отсюда хорошо видно. Немного, но есть. И что интересно, вот только аминь сказали в конце, все, человек проснулся и больше, да сейчас ему кровать, постав, укладывай, да никогда в жизни он не заснет. А вот пока богослужение спать хочется. И я скажу, знаете, я в свое время испытал такое. В молодости, когда еще были молодыми, там, ну, проблемы были духовные, если так сказать. Я помню хорошо, как я приходил в собрание, и меня сразу клонило в сон. Я сегодня это понимаю. Бог провел через это для того, чтобы понять вот это смысл всего. Это не немощь, это не плоть, это духовная битва. То есть духи приходят и просто тебе закрывают глаза. Просто это бесы, которые приходят на служение, на богослужение, которые занимаются нами, чтобы мы, даже находясь здесь, чтобы ничего не слышали, чтобы ничего не видели. Я это к чему говорю? Не осуждая никого. Значит, просто если вы чувствуете, что на богослужении хочется спать, поймите, это просто идет атака на вас. Бодрствуйте, молитесь, сказал Иисус Христос. То есть проснитесь и взывайте к Богу, скажите, Господь, помоги мне, Господь, защити мне, Господь, дай мне силу, дай мне это бодрствовать. И убежит, написано, противостаньте его твердой верой и убежит. Ну, так Иисус Христос сказал. Поэтому сегодня от нас задача то же самое. Будьте здесь и бодрствуйте. И это уже много значит для нас. И они, ну, можно сказать, Иисус понадеялся на этих учеников. Он им доверился, если так можно сказать, побыть рядом с ним и поддержать его. И они оказались неблагонадежными. Вот вопрос, как он смотрит сегодня на меня, как он смотрит на вас, как он смотрит на каждого из нас. Благонадежны мы вот так в глазах его или нет? А? Вот я не спрашиваю, чтобы вы мне отвечали, вот так перед Богом просто. Потому что ну, тоже иногда думаю, да что тут такого? А вот он смотрит на них и говорит, эх вы. Вот что он мне говорит сегодня? Что он вам говорит? Эх ты, да? Ну и что? И не мог побыть, да? Тебе больше интересовало что-то другое. И тем более бодрство. Пришел, а мысли где-то на рынке, на базаре, где-то, может быть, еще в другом месте. Поэтому вот это к каждому из нас относится. Знаете, молитва – это великий подвиг, это великая борьба. И сегодня не каждый подвязается в молитве. Почему? Потому что, начиная молиться, мы молимся, как бы мы восстаем против духов злобы поднебесной. То есть, становясь на колени или просто обращаясь к Богу, мы вторгаемся в эту битву и становимся на линии фронта. Просто выходим на битву, как тот Давид выходит против Голиафа. И здесь это понятно или должно быть понятно, что будет враг обрушиваться великой силой и будет стараться все сделать, чтобы мы не смогли молиться. Поэтому сегодня трудно найти молитвенников. Трудно. И не вот эти великие, может быть, сегодня братья там, или пастор, или диаконы, там, как хотите назовите, если не молятся, то это грош цена всему этому служению. А смотришь, какая-то бабушка, она так искренне молится, да еще ночами, может быть, молится. Вот эта битва, вот эта война, понимаете, и кто на линии фронта? Можно красиво, хорошо говорить, но не молиться, понимаете? Можно правильно все делать, но не молиться. И это тоже все, это без силы, все это без фундамента, без основания нашей веры. Поэтому сегодня мы видим на примере этих учеников, какие они были слабыми. Почему? А это было до дня Пятидесятницы, помните, да? Когда уже вот этот огонь с неба пришел, когда уже этот шум налетел, и их вот так взял и объял этим пламенем Духа Святого. И они тогда изменились и стали говорить на других даже языках. Говорит, вот эти там 15 народностей, которые были, услышали их говорящих на своем языке. О, преобразить! Они говорят, даже, то, наверное, вина сладкого напили, что они пьяными стали. Да нет, не пьяные, они просто... Вот этот Дух Святой дал им вот это дерзновение, силу и власть. Знаете, наверное, со временем в нашей жизни тоже как-то этот огонек тухнет. Просто мы не обращаем внимания. Просто где-то потихонечку, он медленно, масло кончается, медленно фитилек этот сгорает. И мы просто не обращаем внимания. Мы заняты чем-то другим. И потом оказывается, что нету этой силы, нету огня. И когда в нужный момент говорит, побудьте здесь и бодрствуйте со мною, а у нас уже нет. Помните притча о 10 девах, да? То есть в нужный момент не оказалось масла. Почему? Да просто на это не обращали внимания. Те мудрые обратили внимание, запаслись маслом, а эти просто расслабились. Поэтому, когда мы сегодня говорим о молитве, это серьезный подвиг, и мы с вами должны себя даже проверить на это, а способен ли я молиться? А способен ли я вот воевать, если так можно сказать, вот в этой духовной битве? А способен ли я противостоять этим духам злобы поднебесной? Потому что некоторые говорят о том, что как я только начинаю молиться за кого-то, так у меня, говорит, у самого начинаются проблемы. Это о чем говорит? О том, что я слабый, я не способен противостать. Я только из окопа вылез, чтобы встать в это. А он раз только и сразил, сразу раз и попал. Это говорит о том, что неправильное духовное состояние, где-то какой-то грех есть, может быть, нету посвященности Богу, нету близости с Богом. Ну, я не ставлю диагноз, просто сами можете проверить и решить. Знаете, что я хотел сегодня сказать? Что каждый из нас должен в жизни пройти свою Гефсиманию. Вот Иисус сказал когда-то, следуй за мной. Вы думаете, что это означает, следуй за мной? Ну, просто походить по Палестине. Да нет, следуй за мной, это означает то, что как Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, вы думаете, вас это минует? Вы думаете, нас это минует? Нет, он сказал, и вас тоже это будет минуть. Как его гнали эти священники и книжники, фарисеи того времени, так думаете вы? Не будете это в жизни испытывать. Как его хотели сбросить там со скалы. Вы думаете, вас не будут мечтать это сделать, а? Чего тогда вы переживаете? Если мы последовали за ним, значит, это должно быть в нашей жизни. Это нормально, значит. Ненормально, когда все хорошо, когда мы слились с этим миром, и этот мир любит нас и говорит, ты наш ты человек. И почему-то нам так, сегодня так хочется нам быть нашим для мира. Вот так как-то вот христиане начали там, ну вот такую борьбу за то, чтобы нас любили, уважали, чтобы мир нас принял, чтобы мир нас уважал. Друзья мои, дружба с миром, вражда с Богом. Понимаете, связь с миром, это значит разрыв отношений с Богом. И чего мы так этого хотим, я не понимаю. Поэтому сегодня наш путь, это путь Иисуса Христа. И вот Иисус Христос дошел до Гефсимании, и мы с вами идем этим же путем. И нас он должен однажды привести к Гефсимании. И он приводит. Но только вопрос в том, что мы в этой Гефсимании делаем. Когда он приводит, когда душа начинает наша скорбеть и тосковать. Вы знаете, что это такое, а? Когда скорбеть. Душа скорбит смертельно. Это даже вот произносить, вот если кто пережил, это может понять. Это глубокое переживание, это глубокая боль внутренняя. Это такое, что вот просто словами не передать, но это состояние, когда тебе просто ну, вот такая неразделенная боль. И вот он находился в этой боли, и нас ведет этим путем. Знаете, мы как только он нас начинает в эту Гефсиманию водить, для чего? Да чтобы мы начали молиться, чтобы начинали бодрствовать, чтобы начинали вот эту вот борьбу, потому что там в Гефсимании решался вопрос нашего спасения. Не на Голгофском кресте, а в Гефсимании. Вот если бы Иисус проиграл бы эту битву в Гефсимании, то не было бы Голгофы. Если бы Он здесь сдался бы и сказал, да ладно, что это самое... Мы читали с вами, Он говорит, отче, если возможно, доминует меня чаша сия. Но, то есть, знаете, плоть, она не хотела этого, плоть отторгала все это, плоть боялась всего этого. Он говорит, если возможно, пусть минует меня чаша сия. А потом добавлял, но... Не моя воля, но твоя да будет. Как часто мы с вами доходим до этого, когда начинает точно так же наша плоть противиться духу, и мы сдуваемся и говорим, ну ладно, и отступаем назад. Вот если бы Иисус тогда сказал бы, ну ладно, не пойду. И что было бы? И мы бы с вами сегодня были бы просто погибшие грешники. Просто безнадежно погибший. Перед нами только ад и дьявол. Больше ничего бы не было. Никакого просвета. Но Иисус Христос преодолел все это. Поэтому сегодня, когда мы говорим о Гефсимании, то нам с вами нужно пройти эту Гефсиманию. Нашу личную Гефсиманию. Помните, когда народ израильский шел в землю обетованную? Они же там легко было пройти. Там недалеко было совершенно идти. И они прошли, подошли. К этой реке, где надо было переходить уже туда, в землю обетованную, они послали туда соглядатаю, чтобы посмотрели. Они пришли через 40 дней, помните, да? Принесли ветвь винограда, там, ну, плоды показали. Ох, как здорово все там. Но, говорят, но люди там великоросты. О, да они там нас всех поубивают, а страхи. Знаете, у страха глаза велики. И что народ? Не пойдем. Два только человека сказали, пойдем, верою в то, что Бог сказал, да? Остальные нет, не пойдем. И что? Бог сказал, ладно, не пойдете, назад давайте. И 40 лет по числу дней, которые ходили соглядать, он их водил по пустыне. Вот просто водил, чтобы они умерли все, и только чтобы дети вошли. Знаете, вот наша Гефсимания точно так же. Бог может, вот мы подошли к этой Гефсимании, и, как я говорю, сдулись. То есть, ну, не оказались недостойными, не выдержали этого испытания. Он повернет назад, и будете ходить 40 лет. Или сколько лет? Будем ходить. Потом смотрим, христиане, которые блуждающие, вот такие вот, вроде бы, ну, верующие, ну, с виду все нормально, все правильно у него в жизни, но нету духа, нету силы. Они не прошли эту Гефсиманию, не смогли преодолеть это силой возлюбившего нас Иисуса Христа, и поэтому отступили назад и блуждают по пустыне всю жизнь. Нету ни силы, ни духа, ни власти, ни там действий Бога, и болеют, страдают. Что-то с ними случается, помощи нет. Откуда помощь, когда силы нет, когда Дух Святой не действует, когда ты отступил, когда ты не прошел это, когда ты не оказался верным здесь. И поэтому такое христианство, которое блуждающее по пустыне. Друзья мои, сегодня просто надо серьезно об этом подумать. Нельзя нам отступать назад. Нам некуда отступать. Сзади пустыня и смерть. Потому что этот народ подошел снова к этому месту, но уже это другие люди были. Вот так Бог может нас водить по пустыне, чтобы просто, и чтобы дети наши пошли дальше. Поэтому сегодня очень важно и о нашей Гефсимании подумать, потому что это серьезно. Мы читаем здесь Гефсимании, где Иисус Христос молился. Мы в Евангелии от Луки написаны такие слова. «И находясь в Барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Гефсимания – это очень серьезно. Нельзя преуменьшать эту боль, преуменьшать эти страдания, эту скорбь и думать, что ну подумаешь там, что такого. Значит, это было очень серьезно. И мы читаем, что находясь в Барении, то есть это было внутреннее Барение в молитве. И мы читаем, чем больше боролся, тем прилежнее я молился. Слово прилежнее, то есть все прилежнее. Чем сильнее борьба, тем сильнее или прилежнее он молился. Написано, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Ну, не знаю, слышали вы такое толкование, что как бы кровь сочилась сквозь кожу, проникала потные железы, и пот с кровью вытекал. Слышали такое? Я с детства слышал, но я в это не верю, скажу вам сразу. К Кто-то когда-то это сказал, кто-то когда-то это придумал. Правда это или неправда, я не знаю. Но здесь в Библии этого не написано нигде. Я смотрел разные переводы, нигде не написано, что пот был с кровью. Потому что если бы там была хоть капелька крови в поте, он был бы красный, во-первых. Во-вторых, было бы написано, что пот с кровью вытекал. Кровь там не вытекала, пот был. Но пот был как капли крови, то есть похожий на кровь. Пот был похож на кровь, но не цветом, как я понимаю, а количеством. То есть кровь, когда течет, она прямо капает. А пот, ну как, человек покрылся потом, здесь вспотел, мокрый. А этот так вспотел, что с него тек этот пот. Пот тек, не кровь текла, а пот. Потому что, ну, нигде не написано, что был пот его с кровью. Поэтому это не преуменьшает его мук и страданий. Просто, наверное, кто-то хотел увеличить тяжесть страданий Христа и сказать, ой, так и было, как это сам. Значит, ну, это, об этом не написано. И поэтому это не преуменьшает его муки и страдания, потому что такого пота мы с вами, наверное, еще не испытывали, чтобы он тек, как кровь, то есть как ручьем стекало на землю. Пот, и как мы говорим, пот катился градом, может быть, стекал на землю, и это было, как сказать сегодня научным языком, усиленное потоотделение. В борении Иисус Христос преодолевал эти страдания. И в конечном итоге Он победил. Потому что на Голгофу Он пошел уже победителем. Он в молитве превозмог все силы ада и свою плоть. Его победа дала нам жизни. Его победа принесла нам спасение. И если бы, как я уже сказал, не было Гефсимании, то не было бы Голгофы. Хотел бы сделать вывод в заключение. Давайте не пропускать нашу Гефсиманию. Давайте пойдем этим путем и будем идти до конца, даже несмотря на то, что муки, страдания, переживания могут усиливаться, но Бог хочет сделать и нас победителями. Помните в Откровении послание к семи церквам? Каждой церкви в конце написано «побеждающему». «Дам сесть со мною на престоле моем», да, или «побеждающему дам вкусить сокровенную манну», или там «побеждающий облечен будет там, белой одеждой», там, и так далее. То есть побеждающий. В каждой церкви он спрашивает, что ждет победы. Верующий человек или церковь должны быть побеждающие в этом мире. Мы видим, ученики не были побеждающие в Гефсимании. И сегодня мы видим о том, что Иисус хочет, чтобы мы как церковь были побеждающими, чтобы мы как личности, как христиане были побеждающими. И это важно именно в нашей Гефсимании, чтобы мы были побеждающими, чтобы не отступали назад, чтобы не возвращались на основание плоти, но чтобы в духе могли преодолевать все, что предстоит нам преодолеть. Дальше. Давайте научимся служить своим присутствием. Вот просто быть там, где где-то у кого-то борьба. Побыть там, где Иисус собирает своих. Побыть там, где церковь находится. Иначе можно просто опоздать. Он соберет своих, а мы окажемся где-то в стороне. И еще хотел бы вывод такой сделать. Давайте будем бодрствовать. Потому что Иисус сказал ученикам, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Или сказал, так ли не могли вы бодрствовать один час? Вы знаете, сейчас уже, если раньше все время говорили, что время на мировых часах уже без 5:12 ночи, то есть скоро будет полночь, когда раздастся крик, вот жених идет, то сегодня уже не без 5:12. Сегодня уже, я не знаю, настолько близко, уже все. Уже говорят даже мирские люди, о начертаниях, об этом мировом правителе, антихриста, который мы читаем. То есть все уже заговорил, даже мир уже готовится, все готово для этого. Поэтому секунды какие-то остались для того, чтобы Иисус Христос пришел. И поэтому сегодня Иисус говорит лично нам. Смотрите, Евангелие Матфея, 24 глава, 42 стих написано. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Марка 13, 37 мы читаем. «А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». 1 Петра 4:7 Петр говорит, впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Дальше Петр говорит, 5:8, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ну, давайте мгновение представим, мы с вами заснули в этой борьбе, а противник ходит, как рыкающий лев. Нет, нет, он не спит и даже не отдыхает. Вот мы так-то расслабляемся, а он ходит, и когда спит человек, Можно сделать с ним что угодно. Помните, Давид и Саул. Когда Саул зашел в пещеру, а потом Давид зашел, и они заснули. Заснул он там. И Давид со своим оруженосцем зашли, и вот он лежит, Саул. Враг его, можно сказать, который за ним гнался. И этот его оруженосец говорит, ну что, давай сейчас, вот дай команду, я сейчас одним ударом, и удара, говорит, не повторю, одним ударом сейчас его, и все закончится, твои муки. Вот этот Саул, который грозный царь, который за ним гонялся, от которого убегал царь Давид, понимаете, он был в руках его, почему? Потому что спал. Сонный человек, он, да, все, дышит, вроде бы все нормально, но он безоружный совершенно, с ним можно сделать что угодно. Вот так мы, когда спим, дьявол приходит и говорит, ну что мне вас, одним ударом сейчас, хлоп, и нету. И что, нормально, хорошо, отдадимся ему вот так вот в этом сне, пусть он делает с нами что хочет. Ни в коем случае, здесь надо все сделать для того, чтобы не дать ему возможности это сделать. Потому что духовный сон, конечно, это сладостно все так. Когда мы спим, как даже есть такая загадка, что есть слаще всего? Кто-то говорит, мед слаще, кто-то еще. На самом деле, слаще всего это что? Сон. Вот это. И вот этот вот дьявол на этом играет и говорит, спи, 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 спи. И все благостно, так все здорово. И мы хорошие христиане, что-то там нам снится хорошее, как мы уже на небесах. Нам уже это снится, что мы такие хорошие, там дружим друг с другом, что мы ни с кем не ссоримся. У нас все так хорошо, что мы такие песни хорошие поем, и все так здорово, да? И потом вдруг, вот жених идет, крик, и все. И мы проснулись, и поздно, вот это слово поздно. На всю жизнь идите от меня, делать или неправды. Друзья мои, давайте сегодня просто надо как-то встрепенуться. Надо сегодня как-то пересмотреть свою жизнь. Ну нельзя нам себя отдавать в лапы дьявола. Ну нельзя сдаваться. Ну просто нельзя. Иисус показал пример, как Он преодолел их. Нам точно так же. Во-первых, давайте друг с другом вместе быть. Вот как Иисус позвал учеников вместе бодрствовать. Мы нужны эти общения, нужны вот просто быть рядом иногда, понимаете, и не спать, не дремать, не заниматься чем-то таким вот, а служить Богу и служить Ему от всего сердца. И пусть Господь нас благословит в этой схватке остаться победителем. Иисус позвал вас и меня побыть с Ним. Это временно, скоро эта схватка закончится. И вопрос, где окажемся мы? И чтобы не было стыдно потом, как ученикам. Помните, когда Иисус пришел, говорит, вы все еще спите и почиваете, все. Вот чтобы Он так нам не сказал, чтобы сегодня мы бодрствовали, молились и были с Ним всегда и везде, где Он присутствует, где присутствуют дети Божьи, где есть возможность вместе побыть и общаться с Ним и друг с другом. Пусть Он нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Кто желает помолиться, пожалуйста, в коротких молитвах можете это сделать.